Сегодня мне предложили рассказать о своем покаянии. Я сам рад слышать всегда свидетельство обращения к Богу. Судьбы у нас разные, и пути к Богу разные. И, наверное, нет одинаковых путей, одинаковых судеб. Ну, может быть, где-то похожие. А у каждого свой путь к Богу. Я думаю, это потому, что с каждым из нас Бог лично, индивидуально работает. И еще потому, что мы все с вами разные и не похожи друг на друга. Ну, разве только где-то в чем-то как-то. А так, в общем, мы все разные и отдельные личности. Ну, я уже говорил о своей семье. Рос и воспитывался на Донбассе, где сейчас война идет. Ну, война или перестрелка, не знаю, как ее назвать. Всю ту бойню. Это моя родина. Луганск – это родина моего духовного становления, моего покаяния, обращения к Богу, начало моего служения. Это был поселок или город, городок небольшой такой, Шахтерский, Зорецк назывался. Отец мой шахтером был. 7 детей у нас в семье, 3 брата, 4 сестры, ну, все они верующие на сегодняшний день. Отец был служителем, это в 60-х годах его рукоположили. Потом в 70-м его арестовали, он 3 года срок отсидел. Ну, потом они переехали сюда, в Одессу обратно, в Одесскую область. Это не их родина была, они просто туда уехали отсюда. Ну, и там он был служителем в Одессе вот, до конца жизни. Уже я похоронил своих родителей. Но тесть и теща еще у меня живые. На Западной Украине живут. Вот я уже ближе к нашим братьям, к Западной Украине. Это Ивано-Франковская область. Там моя жена. Ну, я рос в верующей семье, воспитывался в христианской семье. Я вот такой стих вспомнил из Псалма, 2 стиха, 70-й Псалом. Ну, 3 даже, 16 стиха по 18. «Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твои роду сему и всем грядущим могущества Твоего». Он не просил много лет жизни, Давид, а просил, чтобы Бог его не оставил. Не знаю, сколько лет ему было, когда он писал этот псалом. Ну, возможно, столько, сколько и мне. Может быть, побольше было. И он просил, чтобы Бог его не оставлял и до старости. Вот от юности ты наставлял меня. Я тоже так могу сказать, что я от юности был наставлен пути Господня, хотя и не все так сразу получалось. И когда я покаялся свои 16 лет, я потом понял, что я опоздал, минимум как на год я опоздал с покаянием. Я очень жалею об этом, почему я 15 лет не покаялся. Мне так обидно, что этот год я, ну, нельзя сказать, что там что-то натворил, каких чудес, но провел его просто зря, так сказать, в увлечениях всяких, как подросток еще, даже не молодежь. Но я все равно осознавал, что мне надо каяться. Я это прекрасно понимал, я знал. Я жил в Луганске уже тогда, приехал учиться туда в свои 15 лет. Ну, и я в родительский дом был, больше не возвратился. Вот я вот своих 15 лет до 24,5 пока женился, ну, плюс армия, Я не жил дома больше. Такой самостоятельный был, как говорится. Вот. Ну, попал в большой город, областной центр. Там вольному воля, как говорится, выбирай, что тебе нравится. Хочешь на футбол, иди на футбол. Хочешь в кино, иди в кино. Вот. Главное успеть на собрание, не опоздать, на молодежное. Вот. А так, чтобы успеть и там, и там. Ну и сказать, что я так, ну, как говорится, опускался на дно, нет. Друзей у меня серьезных неверующих не было. Ну, так, чтобы я с ними контактировал, дружил. И слава Богу, я думаю, хорошо, что у меня их не было. Возможно, они меня куда-то затянули, затащили. Я понимаю, что родители молились за меня. И Бог уберег меня даже от всяких аморальных поступков или от аморальных грехов. Я хоть понимал, что я не служу Богу по-настоящему, но общество женского, ну, такого мирского, я боялся как огня. Я не знаю почему, трудно даже это объяснить, но я от них был очень на большом расстоянии. И когда были попытки с их стороны, что-то они там предпринимали, дергали меня, вот, я просто убегал. Убегал, не оглядываясь. Вот. Ну, похоже, что родители очень сильно молились за меня, и Бог меня от этого ограждал. И слава Богу за то, что я, как говорится, не пошел этим путем. Хотя у меня были любимые занятия. Это кино и футбол. Вот. Я успевал и там, и там, и в собрании. Я регулярно ходил на собрания, ни разу не пропускал. Вот. И если даже где-то что-то успевал куда-то, то только когда свободное от собрания время. От молодежного, от собрания. Вот. Я понимал, что не мое там место. И когда я в очередной раз сидел в кинотеатре, то я хотел оттуда побыстрее выскочить, потому что, ну, я знал, что Бог оттуда, с кинотеатра, никого не возьмет, если пришествие будет. А если я успею выскочить на улицу, может быть, оттуда еще это, он меня подхватит. Вот. И я сидел, мучился эти все 2 часа. Кино смотрю, а сам думаю, как долго оно идет, сколько можно уже. Вот. И когда выходил в очередной раз, глубоко вздыхал, все еще вроде бы порядка, белый свет светит. Вот, и есть еще возможность примириться с Богом. И я от этого очень долго как не мог отвязаться. Даже уже будучи покаявшимся, я все еще там похаживал иногда и мучился от этого, и не мог освободиться, пока я уже к Богу молился, взывал, плакал об этом. И я понимал, что не мое там место, и... И я вспоминаю, вот как это трудно бывает человеку отказаться от, ну, привычек таких, уже устоявшихся привычек, как говорится, ну, человек втянулся в это. И в очередной раз я подхожу к кинотеатру «Комсомолец» назывался, и стою в очереди за билетами. А потом думаю, Господи, что я тут стою? Как это все надоело? Ухожу. Повернулся, ушел, потом прошел немножко, думаю, ну, еще один раз, последний раз. Ну, опять стал в очередь, опять стал, уже вроде бы ближе к кассе, я опять ушел. Ушел, говорю, все, не хочу я. Потом, ну, еще один раз. И снова я стал в очередь и уже купил билет, а думаю, ну и куда этот билет? Вообще, куда он меня приведет? В ад! Все, я его выбросил, развернулся, просто уже не оглядываясь, бежал оттуда, бежал вообще не оглядываясь. Я говорю, Господи, помоги, все, больше не могу. Я пришел домой, покаялся, и Бог меня освободил. Вот, он видел мое желание, я томлюсь, и все, я потом проезжал мимо. Думаю, вот какой я глупый был, вообще не тянет. Что там я находил для себя? Просто вообще вот так... отрубилось, и никакого желания нету туда ходить. Я благодарил Бога, что Он освободил меня. Я понимаю зависимость молодых людей вот, от мобильного, но было бы у них желание освобождаться. Вот не то, что они там, но бывает, человек втянулся туда, как говорится, зайти зашел, он знает, как это делать, а вот выйти не знает, как оттуда. Служитель нужен, помощь его. И вот исповедуется, кто кается, ну, тому мы помогаем. И я говорю, есть у тебя телефон, да, с экраном, да, все, хочешь освободиться, да, все, выбрось его, отдай родителям, не бери больше в руки, купи кнопочный для связи и все. Алло, добрый день, все, кому что нужно, сказал, и все, и экрана у тебя не должно быть, все, понял, да. И вот такие, ну, кто искренне хотел, они освобождались. Все, проходил полгода, ну что, да так, хорошо. Ну, я говорю, смотри, если ты свободен и не будешь никуда лезть, ну смотри, бери, решай сам. Вот. Ну, а так лучше оставайся с кнопочным, это намного лучше. Для тебя это лучше, искушений не будет. Я понимаю зависимость молодых людей, понимаю их зависимость от футбола. Я тоже любил футбол. Мы были страстными футболистами, когда подростками были. Вот это, школу пропускали наполовину. Вот, папа в вузах сидел, а мы с утра футбол. И выбирали футбольное поле, там у нас было. К обеду приходили, все как положено, с портфелями. Мама то и не знала об этом. Но вот так учились. И потом, когда я уже в городе оказался, ну я там серьезно не играл нигде, а на матчи ходил. Матч, это все для меня, ты что, Заря Луганская, стадион там, 30 тысяч, больше, 35 народ, такой громадный стадион. Ну и как, все, в тот год, помню, она чемпионом была, по Союзу чемпионом, высшей лиги. А ты что, это было на шлахтах, столько народа, столько там, праздник какой был. Вот, и я уже пошел, посмотрел. А сам знал, что я же тоже не должен здесь быть. Вот. И уже думал, Господи, ну все, последний раз пойду. А сам же думаю, не выдержу последний раз. Хоть я говорю так, последний раз. А это было последний раз. Почему? Потому что я когда бежал по окончанию матча на трамвай, меня прижал народ к трамваю, и меня закрутило вот так, и я упал под колеса. Как меня там не передавило, как я целый остался. Только Бог один знает. Я упал, вот стучат колеса мимо меня. И я все посмотрел, целый, ноги встал. И сказал, Господи, я все понял. Больше я не пошел на футбол. Вот разговор Бога был со мною. И Бог знал, как отучить от тех или иных привычек. В 17 лет я принял крещение в Луганске ночью, как это было тогда, нас тогда молодежи, большинство было, и были там 3-4 старших сестры, по-моему, а то все молодежь была, и мы ночью приняли крещение, в воскресенье вечере участвовал, а вечером я уже проповедовал. Да, уже вечером проповедовал. Вот вам смешно, а меня поставили, вот понимаете, перед фактом. Вечером будешь проповедовать. Почему некому? Пресвитер, благовестник, диакон, в вузах находились. Проповедовали сестры у нас. У нас 3 сестры было проповедника, 5 сестер, в общем, в совете были. И они решали все вопросы. Вот. И таким образом, я стал проповедником. И я понял, что я профан в знании Писания и вообще во всех вопросах. Я понял, мне надо серьезно заниматься Библией. И я начал усиленно читать, изучать, наизусть. Я зарок себе такой поставил, 5 стихов в день учить наизусть. И я, вы знаете, очень долгое время держался этого такого уровня. Не помню сколько, но не один месяц. Я все, если я не выучил, я не спал до часу, до 2 ночи. Я учил, я электриком работал. И вот приходишь на работу уже, час лег, на 6 вставать на работу. И приходишь, там шкаф открыл, отвертку всунул и заснул. Вот на месте, стоя прямо. Вот. Ну, измотанный, сколько ж можно. Организм, хоть и молодой, все равно изматывается. Вот. И бывало так, ага, все, лезешь там ремонтировать. Как бабахнет тебя. Сел на землю, забыл выключить. Думаю, не годится так, надо чуть-чуть раньше. Поэтому сон – это очень серьезное дело, надо держаться дисциплины в этом вопросе. Все не успеешь сделать, а попасть куда-то попадешь. Вот. Ну, я рад тому, что я мог за то время, пока юный был, молодой, я мог выучить несколько посланий наизусть, несколько глав наизусть, которые я до сих пор помню. Вот. И стоит повторить их, и я уже их знаю практически наизусть. То есть то, что в юности заложил, то, что, как говорится, сюда записал, то оно запоминается на всю жизнь. Вот. У пожилого человека, у старого уже память такая, как вот моя голова скользкая. И слетела. Понимаете, у молодого она такая мягкая еще, как губка впитывает. Вот. А у старого уже все. Вот. Учишь. Ну, что-то запоминаешь, конечно, но уже надо, как на стекле, очень долго царапать, пока след останется. А молодой там все сразу на месте. Поэтому нужно дорожить этим временем молодости и, как говорится, в мозговую флешку заложить как можно хорошую информацию, такую духовную, больше знания Писания, и причем наизусть. Помните, где написано «и выучи их»? Ну, где-то там «исследуй Писание, изучай, знай». А есть одно выражение такое «и выучи их». Это еще Моисей когда-то говорил народу израильскому. «Возьми эти слова и выучи их». То есть это было не просто рекомендация. Это если хочешь духовно выжить, выучи их. Ну, есть направление. Как юноша содержать в чистоте пусть? Как? Да, а как, если ты не знаешь это слово? Ты можешь хранить себя только тогда, когда знаешь это слово. Как ты можешь знать, как ехать по дороге, если не будешь знать правил дорожного движения? Ты должен их знать, и тебе тогда ясно, что ты должен делать. Ты должен, а что это за знак? Не бачу вообще, да? Вот. Что с ним делать, да? Не видел, потому что книжку не открывал уже 20 лет, да? Или купил права. То есть нужно вот эту информацию вкладывать в себя и как можно дольше. Ну и я вот таким образом стал проповедником в свои 17 лет. Старался. Я понял, что мне надо всегда готовиться к проповеди. Не было случая, чтобы я приходил на собрание и не был готов к проповеди. Уж как я проповедовал, это вопрос номер два. Но главное, что я выучил все стихи наизусть. Вот те, что я их готовил проповедовать, на них готовился проповедовать, я их все учил наизусть, буквально все. Ну, конспект писал, но учил их наизусть. Это для меня была задача номер один. И уже как получалось, как умел. О терпении, значит, о терпении. О вере, значит, о вере. О любви, значит, о любви. Ну и вот таким образом меня учили сестры. Говорили, подсказывали, где я что-то не туда заехал. Вот они меня после собрания вот так надо. Я их благодарил. Все, доволен был этим, что у меня есть такие учителя. Ну, у нас были трое, как я говорил, сестер-проповедников, руководитель молодежи тоже была сестра у нас. Вот. И они все проповедовали. Ну, и она, вот это особенно Мария Ивановна Будкова, она не была замужем никогда. И, ну, такая она благородная была, очень много книг читала. Ну, одна из таких, можно сказать, духовных таких ведущих сестер. И постоянно мы с ней беседовали, с другом. У меня был друг Гриша Германюк. Вот потом он, кстати, на Днепре, да, там, умер с Днепра. Он там занят, учит наизусть стихи. Ну, пусть учит. Вот, там он свои 28 лет током был убит и умер там. Вот. А мы с ним очень дружили, и он любил Писание, и я любил, и были проповедниками. И вот такой момент был, ну как, 100 членов церкви, ну а среди недели, вторая смена, у кого третья. Не все смогли вечером ездить, еще и в пригороде где-то собрание. Ну человек 20 собиралось. И бывало такое, что ни одного брата, один я сам. И вот я однажды приехал, все роскошное такое было. И пришел один. Сестры говорят, ну что, давай, Вася, проповедуй. Ну, у меня проповедь всегда одна была заготовленная, все. Попели. Ну что, давай, еще раз проповедуй. Как? Да не, я не готов. Не, давай, давай. Что это я там говорил? Не помню, что. Ну, что-то проповедовал. И я понял, мне на собрание нужно иметь два конспекта готовых. И с этого момента я готовил одну проповедь, и вторая у меня запасная всегда была. Вот. Это редко, ну, потом, бывало или нет, я не помню, но факт тот, что я понял, нужно всегда быть готовым проповедовать. Для меня это святое дело было. И 18 лет, когда мне исполнилось, наш руководитель молодежи, это Балатская Вера, она сейчас в Николаеве живет. Муж у нее желтоножка, Жора, сидел 3 года. Вот, такой без руки. Ну, он тоже уже умер. Ну, она в возрасте уже, это под 80, наверное. Тогда за 30 было, и она уже выходила замуж. Приехал этот Жора желтоножка. И забрал ее. Ну, хорошо, забрал. Она уехала в Николаев. И стал вопрос руководителя молодежи. И вдруг меня выбирают руководителем молодежи. Я, конечно, в шоке был. Я, сынок, такой неполных 50, 48-47, не имеющий ни опыта, ничего. И становлюсь руководителем молодежи. Ой, что делать теперь? А теперь надо разборы проводить. А как их проводить? И вот я проводил разборы. Но мне это очень нравилось, между прочим. Я так любил работать над Писанием. Все, если взялся, правильно, неправильно, это другой вопрос. Но главное, что я это брался и толковал все подряд. Вот. Ой, такой чудак был. Однажды я проповедовал, и знаете, что взял? Из послания к евреям текст. Там написано, чтобы кто не лишился благодати Божьей, помните, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, чтобы не осквернились многие. Я же выучил наизусть всего. И чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть, отказался от своего первородства. И я все это прочитал. И такую вдохновенную проповедь сказал. Вот, ну, такой текст вообще, он не для таких сынков, как я. Вот, и там их развенчал всех этих нечестивцев, блудников. Вот, один дедушка, потом ему лет 90 уже было, я помню. Такой хороший дедушка, Иван Архипович. Сидит и говорит, у этого молодого человека нету страха Божия. Я весь вспотел. Думаю, я так старался, учил все наизусть. И у меня ж вроде бы есть страх Божий. И вдруг он говорит, нет страха Божия. Ой, мне так стыдно было. Ну, я уже старался подобные тексты не брать. Все, как говорится, не для меня. Брал попроще. Ну и вот так моя жизнь проходила среди молодежи в Луганске. И я любил свое служение, любил молодежь. Никогда не пропускал молодежное общение. Всегда готовился к проповеди. Я влился в духовную жизнь церкви. Для меня это было все очень серьезно. И, ну, отец, тогда в 74-м я принял крещение. Ну да, я уже был проповедником, как он вышел из УЗ в 73-м. Я уже был тогда, да, целый год проповедником. Ну и служение в непростых обстоятельствах проходило, гонения были. А на Украине такая милиция была, как собаки злые. Вот это все, они неудержимы. Если они приходили на собрание, там, ну собрались 20 человек там, в частном доме, и УАЗик подъехал, все, мы сразу в Библии, сборники – за пазуху, кто куда прячем, потому что сейчас валятся и сразу хватать все начнут. Они не спрашивают, здравствуйте, можно войти. Вот это у них такого не было. Пришли хозяева, вот, и они давай там все. Ну и помню их, и все равно им неудобства создавали. Стоим на коленях, все на колени и молимся. И начинаем молиться, они вставайте, то, а мы молимся, им неудобно по ногам ходить, вставайте, а мы молимся. Закончили молиться, петь начали на коленях, опять молимся, они уже не знают, что делать с нами. Вот. Все, там хозяйку раз, протокол составили, все, уехали. Вот такие, там они довольно-таки злые были. Вот. И я помню праздник жатвы. Такой областной, человек, наверное, 250 собралось, если не 300 народа. Во дворе, в окнах стояли. Так. Хороший праздник был, оркестр, молодежь, все. И тут они приехали. Все, приехали, давай, орут, шумят, кричат, это все. Заходит один в штатском, ну, он дружинник или, я не знаю, безбожник, может, такой ревностный. А я в это время проповедовал как раз. Стою и проповедую, он как глянул. Такой молодой, проповедует, и на меня. Здоровый такой мужик. Я думаю, задушит сейчас. Сестры там мне нычку сделали, я раз и в другую комнату. Он приходит внизу, где он? Где он? Ну что, они не дали нам проводить. И тогда Николай Иванович был, диакон у нас Бутков. И братья были гости, еще с области были братья. И, ну, что будем делать? Собрал он там, может быть, один или два брата, и мы такие вот сынки вокруг собрались. Ну, что, говорит, братья, будем делать? Идем, раз не дали проводить, а там картошка варится, мясо так все вкусно пахнет. Тут и тут разогнали, ну, что там, как так? Идем пешком в город, говорит, идем в город и на площадь центральную будем там проводить праздник жатвы. Вот и мы вот этой всей толпой с детьми, с молодежью двинулись. Двинулись там, ну как бы поселок был когда-то, Косёра. Сейчас он там кварталом уже стал. А тогда, ну просто был, может быть, километр или чуть дальше пустырь, и потом перекресток и в город. Вот, и мы пошли. Они давай метаться туда-сюда, там на УАЗике, там сигналят, что-то, стой, кричат, машину там вперед поставили. Там какой-то мент кричит водителю, дави их, а он говорит, садись за руль и дави сам, если хочешь. Потом ты на меня все спишешь. Вот. Говорит, дурных нет, давить пешеходов. Ну и все, они помыкались, ничего не могли сделать, и мы тут УАЗик обошли со всех сторон, все, пошли дальше. И вот приходим на эту развилку, на перекресток, это же воскресенье, стоят две «Волги» черных там. Два полковника такие, два мужика в попахах, фиксы золотые, лампасы. Ну, видно, люди солидные и ждут нас. Ждут две «Волги». Ни милиции, ни наряда, ничего нет. И подходят к Николаю Ивановичу, раз, все вокруг него. Так, один из них. Здравствуйте, здравствуйте. Николай Иванович, возвратитесь назад. Он говорит, как мы возвратимся? Нас оттуда выгнали, видите, как бездомных. И мы вынуждены идти в город и на площадь и проводить там собрание. А это ж ЧП. Вообще для Советского Союза, в то время Союз, это демонстрация. Это все. Это надо сразу в Москву было сообщать. Это срочная мера. А как вы не углядели? А как вы допустили такое? Там погоны летят. С полковником можешь капитаном остаться. И они это все понимают, и двое из них, Николай Иванович, пожалуйста, возвратитесь назад. А как вам верить можно? Николай Иванович, ну, вы видите, с кем вы разговариваете? Слово полковника, видите? Мы отдаем вам слово, вас никто не тронет. Ну, они так уверяли. Ну, нас спрашивают, братья, ну что, согласны? Мы стоим тут, сынки 18 лет. Братья, ну что, согласимся? Ну, давайте поверим в этот раз. Они так вздохнули легко. Ну что, Николай Иванович, братья и сестры, нас пообещали не тревожить. Идем? Ну, идем. Мы возвратились назад, и все, до вечера. Праздновали, они только приехали, стояли на дороге так УАЗиком, не трогали нас. Вот, и мы кушали, и пели, и ели до вечера. Ни один пес языком не пошевелил больше. Вот так отвоевывала свобода. Именно вот так. И я жил в такое время, и это формировало наше мышление, это нас воспитывало, это нас утверждало в вере. Мы готовились к тому, что и мы когда-то сидеть будем. Это как бы у нас программа такая была. Вот, все, стал ты руководителем молодежи, проповедником, значит, жди срока. Вот, а осадили, это запросто. Делай все и вперед. Ну, потом я переехал в Молдавию, родители переехали назад в Одесскую область, и я переехал. Оттуда меня в армию забрали, с Тирасполя. Там я тоже, ну, годок побыл перед армией. И познакомился с Молдавией, познакомился с друзьями уже новыми. И в армию меня забрали на БАМ. Знаете, что такое БАМ? Знаете, да? Да. Не знаете вы, это дорога в никуда. Не, хотя она работает, конечно. Байкал-Амурская магистраль называется. Вот. И мне уже был 21 год. Меня задержали солидно. И я уже в 21 год, мне исполнилось в учебке, когда в мае привезли нас, а в июне мне исполнилось 13-го день рождения в учебке. Ну и все, я уже 4 года проповедник, бывалый. Водички снимал. Что-то заклинило. Вот, и призвали меня, естественно... Я присягу не собирался принимать, а это вообще таежный край. Самолетом в Москву, с Москвы в Иркутск, Иркутска, Сковородино поездом, потом еще дальше в Тынду, на грузовике в тайгу. В общем, действительно, там, где Маккарти ляд не пас. Мороз, потом зимой дожили мы, 50 градусов, 60 мороза. Ну, в общем, такие полевые условия. Даже было время в палатках жили зимой при таком морозе. Брезент и сруб, и все. И под ногами вечная мерзлота, там вообще вечная мерзлота. Вот. Ну, и началась так моя служба. Конечно, первое время это очень интенсивное было такое. Прессовали со пастой. Она им вообще, они там такие уже одичавшие в том краю. Все однообразие этой службы, все, и тут баптист верующий появился. И у них больше любопытства, нежели желание переубедить. И они вот окружают человек 10, и давай со всех сторон. Другие сбегаются, и давай. Кто-то пытается перевоспитать, кто-то вопросы задает разные, там уговаривает все. Ну ты ж умный парень, ты понимаешь, ну ты ж умный парень. Вот, ну, думаю, хорошо, хоть это признали. Вот, потом через 5 минут ничего не получается, он кулаком по столу стучит. Дурак ты, кричит. А я, ну, чуть хочу улыбнуться уже, мне так смешно все это. Страх никакой не берет. Думаю, если я улыбнусь, точно врежет. Уже так кусаю губу и говорю, товарищ лейтенант, я не понял, я умный или дурак? Как-то 5 минут назад было по-другому. Все офицеры смеются. Вот. И, знаете, это им нравилось. Ну, это театр, для них такое разнообразие. Баптист появился тут, свежий человек. И как только при встрече каждый норовит остановить и вопросы мне задать. Каждый норовит остановить и вопросы задать. Я им объясняю, почему я не могу присягу принимать. Я им все основательно открываю Библию, цитируют, все говорю им. Вот написано, не клянись ни головой, ни Иерусалимом, городом, ни небом. А почему? Да потому что если ты поклялся, ты должен исполнить все до конца. А если ты не исполняешь, значит ты поставишь под сомнение существование неба, существование головы своей. А где гарантия, что человек может Вот все. Я могу пообещать, я буду служить нормально, все. Убивать никого не буду, стрелять не буду. Штык-нож носить не буду. А в остальном все, буду работать, я электрик. А что вам тут? Вам же работяги надо, Желдорбат. Железнодорожные войска. У нас такая эмблема была. Крылья, молоток и ключ, и якорь. Почему якорь, не понимаю. Ну, такая эмблема была. Кручу, стучу, взлететь хочу, а якорь не пускает. Расшифровка была. Вот. И вот я говорю им, я могу просто пообещать, буду нормальным, порядочным солдатом, но служу, это, клясться не буду. Но они меня не смогли уговорить так, и всячески пытались, но были разные. Там выходит старший лейтенант один, и он там какой-то частник был по хозяйству, в общем, такой, забулдыга. Вот, за руку жмет меня, говорит, Вася, молодец, так держись, держись до конца. Вот, и он всегда меня так уважал. Идем мы на стрельбище, ну там же, как, кто из вас в армии служил? Один? Два, три, полтора человека, так сказать. Там есть пирамиды, комната, она, ну, закрытая, печать, замок, тут дневальный стоит, и в этих пирамидах шкафчики такие стоят, автоматы. То есть на каждого солдата автомат свой. Вот, я отказывался брать автомат, чистить его, все остальное отказывался. И пошли мы, ну, как, перед присягой. Это один раз за два года службы, там солдат отстрелялся, а потом ломом и лопатой стрелял два года. Вот. И идем мы туда, ну, пришли там, ну, сказали, рота, стройся, ну, все, пошли, что делать. Надо идти, так идти. И приходим туда, ну, я стою там, он говорит мне, подай патроны, Вася. Такой провокатор бы. Я говорю, нет, он там подают вам. Ну, они запечатаны патроны, их в таких железных контейнерах. И кучу патронов. И все. Магазин там заряжали и калашников. Ну, отстрелялись, в общем. Идем мы назад. Он говорит, идем, идем. Бери автомат, неси. Я говорю, я его сюда не нес и назад никуда нести. А он, ты видишь, что некому? Как некому? Ну, сколько солдат без автомата? Взяли там несколько штук их стрелять. Он говорит, ну, бери тогда вот эту вот палку и неси, сосенка такая вот. Ну, метра, может быть, два. И бери, неси. Что, нет проблем. Я... Все смеяться начали. Вот. И он смеется, довольный всю жизнь. Значит. Вот. Ну, а он говорит, Вася, так можно и палкой убить человека. Я говорю, товарищ лейтенант, можно и сапогом убить, может быть, сапоги снять. Все как начали с него смеяться, он покраснел, голову опустил, все, больше вопросов не задавал. И я пришел в роту, взял эту и в оружейку, и раз. И она там месяца три стояла, наверное. Пока кто-то из начальства не приехал, не понял, а это что? А это баптистский автомат. Ну, уберите его отсюда, не позорьтесь. Ну, вообще, солдаты нормально относились, уважали. Меня старики ни разу не били. Вот под службу, сколько я 8 месяцев отслужил, никто меня не тронул ни разу. Я электриком работал, нормально. Ребята в бригаде были, такие уважали. Два деда, я с ними хорошо, в общем, жил. Ну и КГБ взялось за это дело перевоспитывать. И меня с части отправили на трассу БАМа. Вот часть как базы. А там роты стояли, например, час на 96-м километре от Тынды, считай. А потом там 150-й, 180-й, 250-й километр. Ну, построят мост, мостовой батальон. И дальше там на 300-й километр. И вот отсюда все снабжение, вот это шло по дорогам, ездили. Ну и меня отправили на трассу БАМа на зиму. бетон, на бетон. А я электрик сам, все, я знал все дела, в части все, ремонтировал все как надо, лазил по столбам на когтях, все, все знали, все, иди. Там, к солдату он тебе все сделает, холодильник надо, я поехал, отремонтировал домой к офицеру, они покормили меня, ну, как бы нормально. И КГБ, видимо, заело это, и они мне туда послали. Ну, в общем, подговорили там мужиков, я несколько там месяцев провел, месяца четыре, но это тяжкое было, конечно, время. Ну, примерно расскажу вам так, я не знаю, вам спать пора уже. Да. Мне сказали 40 минут, уже прошло. Так что я буду округляться, наверное. Ну, служба тяжкая была. Я когда писал папе, какая у меня служба, он говорит, мне в тюрьме легче сидеть было, чем там. Вот. Ну, такое оно, беспорядок там был, пьянствовали, и было, избивали молодых. И бетон, мы в 35 мороза бетон делали и заливали мосты. И прямо там кушали на объекте, мороз, холодина, и работали. Это все подогревали, теплогенераторы, это все, все такое вот. И там ставили брезент, натягивали, и вот таким образом. Котлован рыли там, костер, разжигали костер. И грелись, а потом убирали все это и отдалбливали. А потом опять костер и снова долбаем. Ну, вечно мерзлота. Ну, тяжкие такие условия. В палатке холодно. Спишь, в чем ходишь, в валенках, перчатках, бушлате. На первом ярусе, на втором теплее там старики. А ты вот так в шапке, как и есть, спишь. В шамы пообзаводились. Вот, потому что условий не было, никто толком не купался. Белье не меняли, в общем, такая армия. Бывало, хлеба не было. Вось привезут на объект, там какой-то супчик, что-то плавает, там ложка в сапоге. Что успел схватить, то твое, не успел, голодный, никто о тебе не побеспокоится. Ой, и вот наряд на кухне, там по три дня наряда. А это надо было метров за 150 к речке идти, а потом там ступеньки, 85 их там, что ли. И нужно было вот бак с подмагируса германского, там бензобак, литров на 60. Вот таких три бака нужно было привезти до 6 утра. Вот, это надо было встать и консервной банкой с проруби воду начерпать, ведрами вынести, налить. И так надо было вот 180 литров до 6 утра сделать, растопить печку, котел, все. А старик пришел, повар там... Кофе обсыпал, там банки, ну, сгущенное молоко туда, нас, и все, и готово. Вот это и весь завтрак, кофе с хлебом или сухарями, и работать надо. Ну и вот такая служба немножко труда. А потом еще и КГБ взялась за это дело, и троих подговорили. Они один раз избили меня, потом второй раз, я им говорю, а в чем дело? Будем бить, пока присягу не принесу. Я все понял. Вот. И я назад в часть возвратился самоходом. Это считалось нарушением распорядка. Я же здесь прописан, все знают. И я пришел в часть к начальнику штаба. Военный билет у меня со мной был. Я ему кинул на стол военный билет. Я говорю, я отказываюсь от службы. Я говорил это, да? Я это говорил. Ну и все, они зашевелились, и все, и перестали меня трогать. Ну и потом, я уже говорил, в штаб меня вызвали, и я там рассказал всю службу, они уговаривали меня присягу принимать, я им рассказал, как ведут себя офицеры, как избивают друг друга, как пьянствуют, в карты режут, как замполит матерится, на чем свет стоит. Я говорю, они все принимали присягу, и все клялись. Почему они нарушают клятву? Вы их должны пересудить. В клятве написано, если я нарушу эту мою торжественную присягу, пусть меня постигнет суровая кара моего народа. Я такое что выучил. Вот. Почему их, я говорю, суровая кара не постигает? Вот я говорю, когда вы пересудите все клятвы преступника, тогда я подумаю, принимать мне присягу или нет. Они, ну ладно, ладно, не надо. Не надо, не надо. Давай будешь комсоргом. Ну давайте, нет вопросов. Как? Все, пиши заявление. Я комсор. Но я говорю, только я должен договориться с вами, как я буду работать. Я соберу всех комсомольцев, это значит всех солдат в части. И мы проведем воспитательную работу по морально-нравственному кодексу, там морально-нравственный кодекс строителя коммунизма, там устав комсомольский, все как положено. Да, все правильно, молодец. Все, надо их воспитывать. И мы всех вот повоспитываем, всех заставим учить устав. А потом сделаем членское собрание, и каждого представим, я говорю, на членское собрание, и по уставу, по моральному кодексу строителя коммунизма проверим. И кто не будет соответствовать, мы его исключим из комсомола. Они смотрят так на меня, друг на друга смотрят. Один говорит, да ты ж сам останешься. Я говорю, понимаете, я в театр играть не могу. Я верующий человек, вы что-то знаете, и я держусь евангельской веры. Если я сказал нельзя, значит нельзя. Если я сказал воровать нельзя, нельзя. Я должен быть честным человеком, честно трудиться. Я свою веру подтверждаю жизнью. А этот, я говорю, кому этот театр нужен? Ну, они так помолчали, ну ладно, иди. И потом через время приехали в часть, собрали в клуб всю в часть. Вот, и такую лекцию прочитали на морально-нравственную тему. Ой. Вот проповедники были. Я сидел, аж рот открыл, слушал. Такими примерами, таким слогом, так красиво все, по гомилетике, по герменевтике, все. Я просто удивлен был, в восторге. И все сидели, голову опустили, знали, что я заложил всех. И все, и меня оставили в покое, больше не... Там КГБ попытался потом судить меня еще. Обыск сделали, арестовали, там попрессовали меня, вот такую папку документов собрали на меня. Везде, где я говорил, что говорил, кому говорил, о чем говорил, и все это вот, вот такая папка всяких бумаг. Ну, все равно меня отпустили, оставили в покое, не судили, все, я уехал домой. Потом женился, у нас 10 детей. 23 внука. Удачно. Что вам еще сказать? Да. Жена у меня хохлушка. Все нормально. Западной Украины. Ближе к цыганам живет. Да, почти что. Они, кстати, на свадьбе у меня были трое соседей. Это Иосиф покойный. И еще кто? Дедушка был, да? Вот, они свидетельствовали, рассказывали, вот, там все удивлены были. Цыгане покаялись, не бывало. Но каждый все равно курей проверял. Нечестно, еще не доверяли. Это же дело новое такое. Но это был уже 81-й год, когда я женился, пришел с армии. Моя жена племянница Германика Степана Григорьевича, мы с ним родственники. Там его сестра, и он сам оттуда. Его родина там. Вот меня опять мой друг туда привел, как говорится. Пригласил в гости к деду. Там молодые же, да, поехали. Вот, и я ее там встретил, когда ей было 16 лет. И по-украински кажут, засметило око. Засметило око, засорился глаз. Вот, ну, понятно. Я тоже никаких особых видов не подал. Только когда провожали нас, они плакали все, и она тоже. Ну, а через 4 года мы встретились на свадьбе, тоже у Германюков, у дочки Степана Григорьевича, в Крыму, кстати. С Крыма никого нет? Нету, да? В САКах была свадьба, и они как родственники приехали тоже, ну, двоюродная, а то дядя, тетя. Ну, и там опять мы через 4 года встретились, но она уже 20 лет ей было, все. Как говорится, самосок. Ну и там я решил уже жениться. Написал письмо, получил приглашение, приезжай, поговорим. Приехал я, отец и теща говорят, она будет жить с нами. Мы ее никуда не отпускаем. А я там не собирался вообще жить на Западную. Да еще и возле тещи и тести, это ж я наслышался. Да? Думаю, сохрани и спаси. А думаю, а как быть? Не отпускают, и все, это наши условия. А я ж хочу жениться. Ой, думаю, что делать? Я тестю говорю, а он мужик 51, вот 52. построил, все, он хозяин, там у него хозяйство, все, там сарай, все, чистота, все, он знает, где что лежит, ну, хозяин. Ну, что делать, думаю. Я ему говорю: тата, я когда сюда приду, то я буду хозяином. А он только раз, ничего, все смотрят на меня. Еще не пришел, уже заявляет быть хозяином. С ним проблем не обберешься. С таким зятем и молчит. Вот думаю, все, я попал в точку. Молчит. Ну, а тещу, думаю, как взять тещу? Ну, а что мне теща? Я говорю: Вера, поедешь со мной? Она говорит: поеду. Ну и все. Да, и вопрос решен был. Они, конечно, плакать начали сильно. Ну, у них там брат остался, ее брат меньше на хозяйстве. Там как бы они одни не остались. Но приехали мы, брату, наверное, лет 12 было тогда. Приехали мы уже, время прошло не так давно, в гости. У брата 50 лет уже мужик, он там с ними живет, все. И здесь еще живой у него, 88 лет ему. Он еще хозяин в доме, как положено. Вот. И вот в 50 лет брат, мы поздравили его, все, с тещей, с тестем, мы вот стоим. Он больной уже тогда, что-то заболел, а потом опять оклемался, пошел. Лежит и говорит: Ванюша, иди сюда. Сынок, пиди покорми коровку. Добре, тата, добре. Ти ж там дай і той, де другий, третій, сіна там, і сам помиє все. Добре, добре, дам, тата. Ну ти ж дивись, там то лежить, не забудь. Добре, не забуду. Пішов Ваня кормить коровку. Він лежить і говорить: молодий ще, не розуміє. Я думаю, а мне 60 уже. Я думаю, я в 60 лет тоже был молодой и ничего не понимал. И никогда бы не был хозяином. Лучше быть хозяином, иметь свою будку небольшую, как говорится, гавкать сколько хочешь. И тебе никто не мешает в этом. Вот. Так что имейте в виду, у тещи и тестя лучше не прописываться. По соседству где-то можно. Говорят, чтобы дым не было, трубы виден. Вот. Ну, пусть дым будет виден, но не в одном доме. Оставит человек отца и мать, и что? Прилепится, и будут два, все, они самостоятельно. Как у них уже получается? Крив, кость, где-то научатся жить со временем, но зато они самостоятельно. И так мы всю жизнь самостоятельно прожили. Вот Тирасполь, и потом переехали в Кицкан, уже женились, я домик купил. Уже будучи женатым. И так остался в Кицканской церкви. Ну, еще у нас 10 детей, уже говорил. Вот, 6 членов церкви, остальные еще не члены церкви. Есть взрослые еще. Все думают покаяться, меньше. Дочка живет в Воскресенске, здесь сын Новомосковский, в России. Ну, так, разъехались кто куда. Ну, я их не стал держать, что делать. А пятеро еще со мной, еще не женатых. Наверное, все. А, в 87-м году был рукоположен, когда мне было 30 лет, на пресвитере. 10 лет я совершал служение в Кицканах, там у нас 70 членов церковь была. Ну, вполне такая церковь, хорошая. Молодежь, и дети, оркестр, и все так есть. Потом приглашен был в Бендерскую церковь, у нас там уже еще один пресвитер был рукоположенный, а у них умер пресвитер, 200 членов церкви, и больше нету служителей. Ну, диакон один был. Ну и меня пригласили туда хотя бы временно, это километр 20 от моего дома, полчаса езды. И вот так я временно уже 23-й год совершаю там служение. Все временно. И я понял, что в нашей жизни все временно. И ничего нет постоянного. Вот, и скоро временная жизнь подойдет к концу. И так мы временщиками придем в небо, наверное. Церковь большая, 200 членов, как бы хорошая церковь, я бы сказал. Неплохая. Они были недавно здесь, кстати. Молодежь наша летом. Салтыковской здесь нет никого, да? Нет никого. посещали Москву, ездили по экскурсии, тут побыли где-то в местах, где братья были, где кладбище. Ну, так хорошо поездили. Ну, вот еще вопросы есть.